Здравствуйте, с вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я пересказываю вам горячие сетевые дискуссии последних дней. В этом выпуске речь пойдет о приговоре Марин Ле Пен и о начале весеннего призыва в российскую армию. Суд Парижа признал Марин Ле Пен виновной в хищении 3 миллионов евро и средств Европейского парламента. Этот приговор лишает ее права баллотироваться на любой политический пост, а это значит, что она, скорее всего, не сможет принять участие в президентских выборах 2027 года, при том, что многие считали ее фавориткой этих выборов. Ле Пен объявила приговор политически мотивированным, и такой же точки зрения придерживаются многие российские комментаторы. Директор Европейского центра анализа и стратегии КЕЙС Дмитрий Некрасов на канале «Живой гвоздь» говорит, что приговор заставил его усомниться в беспристрастности французского правосудия.
Я не вот чтобы большой поклонник Мари Ле Пен, хоть я в экономическом плане правых взглядов, но не очень сильно разделяю там некоторые аспекты антимигрантской позиции правых, ультраправых в Европе, но все-таки есть политическая составляющая в этом деле, которая вызывает вопросы о том, чем, насколько Эрдоган или там Путин отличается, допустим, от Макрона или, не знаю, там, кто в Румынии, не помню сейчас фамилию. Да, да. Ну, в общем, это, конечно, несколько размывает грань между странами с работающими институтами, я даже не очень люблю термин демократия, а просто вот страны, где действительно есть верховенство закона, и те страны, где вот есть гибридный некий режим, как, допустим, до некоторых пор был в России и, допустим, сейчас в Турции.
Оппонентам Ле Пен не нравилось, что ее ультраправая партия «Национальное объединение» и она сама пользуются все большей популярностью французов, пишет экономист Владислав Иноземцев.
Вместо того, чтобы сражаться на свободных выборах и побеждать на основании своих программ и компетенций, лидеры демократического мира в очередной раз предпочли судебное решение в качестве средства противостоять своим крепнущим оппонентам. Конечно, можно и дальше рассуждать про опасности проникновения методов путинизма в страны свободного мира, но как демократы эффективно защищают демократию разного рода ограничениями и апелляциями к политической целесообразности, нам ли, россиянам, не знать.
Расправы над политическими оппонентами режима в России вспоминает диссидент Александр Подробинок.
Похоже, все государства, в принципе, устроены одинаково и отличаются друг от друга только степенью жестокости. В авторитарной России президент Путин своего возможного конкурента Алексея Навального отправил на тот свет. В относительно демократической Турции президент Эрдоган своего конкурента на предстоящих выборах Экрема Имамоглу посадил в тюрьму. В прекрасной либеральной Франции потенциального кандидата на пост главы государства Марин Ле Пен президент Макрон пристроил под домашний арест и запретил выдвигаться на выборах. Какой широкий спектр государственных устройств и какие похожие методы устранения конкурентов? Конечно, где по суду и вроде бы за дело, а где без суда и по произволу, отличия есть. Но все равно все это как-то грустно.
Эти аналогии совершенно несостоятельны, комментирует журналист Сергей Пархоменко на канале Александра Плющева.
Вот стоит вам упомянуть об этом суде где-нибудь в каком-то российском фейсбуке, вам немедленно скажут, ну, конечно, да, Ходорковский украл всю нефть, Навальный украл весь лес в Кирове. А Марин Ле Пен, значит, украла деньги Европарламента. Все совершенно одинаково, все в одну цену, все одним способом, все с одной целью, и вообще разницы нет никакой. Но тут хорошо бы помнить, что следствие по поводу этого дела Марин Ле Пен и ее подчиненных, которые нецелевым образом использовали деньги Европарламента, и речь идет на самом деле о громадных деньгах, речь идет о миллионах, многих миллионах евро. Так вот, это следствие началось в 2015 году. Продолжалось 9 лет до 24-го года. Оно началось еще при предыдущем президенте. Макрон давно президент Франции. Но это дело было начато еще при предыдущем президенте, при Олланде. Когда никого Макрона еще близко не было. И у Олланда не было ему никакого повода заботиться о будущем Макрона и уберегать его от каких-то его политических противников. Значит, это продолжалось 9 лет. Все эти 9 лет – это следствие. Разглядывала в огромную лупу вся французская пресса. И не было вообще во внутренней политике все это время ни одного дня, чтобы забыли об этом деле и не присматривались к нему, и не разбирали его, и не цитировали его, и не обсуждали аргументы сторон и так далее. В этом деле на стороне обвиняемых, или там сначала подозреваемых, а потом обвиняемых, работали очень мощные французские адвокаты. И они работали абсолютно свободно. Никто их, как адвокаты Липцера и других адвокатов Навального, не тащил в суд. Никто у них не отнимал бумаги, когда они приходили на какие-то важные встречи с Марин Ле Пен и ее сотрудниками. Никто за ними не наблюдал, никто на них не давил, никто не ставил под сомнение их профессиональные возможности и так далее. Наконец, это все кончилось состязательным судом, который продолжался с прошлого года. Полгода продолжался суд, открытый суд, состязательный суд, в котором были высказаны все аргументы, в котором были исследованы все доводы сторон, в котором выступили все, кто хотели выступить, и кого в этот суд вызывали адвокаты одной стороны и другой стороны. Качество этого правосудия, вот что я хочу сказать, качество этого следствия и качество этого правосудия и качество общественного наблюдения за этим процессом не идут, разумеется, ни в какое сравнение ни с фальсифицированным, выдуманным процессом над Ходорковским, одним процессом, потом другим процессом, ни тем более с фальсифицированными, выдуманными процессами над Навальным. Ничего похожего не существует.
Многие комментаторы считают решение суда сомнительным еще и потому, что в коррупции Ле Пен обвинили за прегрешение по российским меркам совершенно ничтожное, как об этом пишет Александр Штефанов.
Суть дела в том, что Ле Пен фиктивно нанимала ассистентов депутатов для партии за счет бюджета ЕС. Как я понял, средства выделялись для найма ассистентов в работе депутата Европарламента, а Ле Пен использовала их для того, чтобы платить зарплаты обычным функционерам партии за деятельность, не связанную с работой Европарламента. Нарушение мелочное, так и оценивается французской судебной системой. Ле Пен не сядет в тюрьму, половина ее срока заключения – домашний арест, другая половина – условная. Но вместе с этим небольшим наказанием – пятилетний запрет на занятие политических постов. И это, конечно, абсолютно недемократично. Подобного ограничения в принципе существовать не должно.
И тем не менее суд признал, что коррупция имела место, а для политика во Франции это имеет совершенно конкретные последствия, комментирует на своем канале журналист Денис Катаев.
Во Франции действует закон, принятый в 2016 году, и его надо уважать. Закон называется Сапен 2 по имени бывшего министра финансов Франции Мишеля Сапена, который его принял, его против этого принятия не возражала тогда Марин Ле Пен. Были дебаты в парламенте, а потом этот закон подтвердил высший судебный орган Франции, Конституционный совет, который подтверждает конституционных тех или иных законов, в том числе он подтвердил законность пенсионной реформы, о которой продолжают спорить третий год подряд, а она действует. Так вот, Конституционный совет подтвердил этот закон 2016 года, он вполне легитимен, действует много лет, уже несколько важных фигур по нему были осуждены, и я сегодня о них писал в своем телеграм-канале, утром вы можете посмотреть подробнее, кто и как был осужден по этому закону, а еще раньше этот закон все равно действовал по закону смежному с этим, да, когда еще не было, можно сказать, его практики законодательной, действовали другие законы, которые не позволяли людям даже вот хотя бы по моральным принципам избираться, если они признаны в каких-то коррупционных схемах, вот, например, дело Франсуа Фийона, министра, премьер-министра Саркози бывшего, который был тоже одним из главных кандидатов на пост президента. Не глава, а главных кандидатов, главным кандидатом на пост президента. Он был смещен из президентской гонки после того, как тоже его заподозрили и доказали его вину в одной из инстанций в том, что он использовал коррупционные схемы, платил там жене деньги в парламенте Пенелопе, да, как сейчас помню, по-моему, дело Пенелопы это называлось. И он перестал быть кандидатом президента Франции. Он так не кричал, как кричит сегодня Марин Ле Пен о нарушении демократии, о том, что суд должен немедленно принять все ее апелляционные заявления, как будто бы для нее должны сделать исключение только потому, что за нее 37% французов. Она говорит, за мной миллион французов. Но если человек, 30 миллионов французов, но если человек, который совершит преступление, даже вот сейчас, давайте скажу крамолу, Эммануэль Макрон сейчас возьмет и убьет кого-то в Елисейском дворце. Это что значит? Его никогда не арестуют, он не должен подвергаться преследованию, ему не должны объявлять импичмент. Человек, который обладает и ведет за собой 30 миллионов французов, наоборот, должен, наверное, быть юридически чистым.
Если Ле Пен и похожа на каких-нибудь российских политиков, то совсем не на оппозиционных, пишет анонимный анархистский канал «Бомжи в Париже».
Ее посадку надо сравнивать не с посадкой Навального. Нет, это как Путина бы в 2000 году накануне прихода к власти посадили за то, что он в Питере мутные схемы мутил. Вот что это такое, друзья.
«Россияне просто не могут поверить в то, что где-то в мире бывают честные суды», пишет оппозиционный публицист Игорь Эйдман.
Представления большинства россиян, включая и бывших, о политике и устройстве государства просты, как русская правда. Первое. Людьми, а особенно политиками, в принципе не могут двигать идеалы. За всем стоят корыстные интересы. Второе. Все или большинство политиков и крупных бизнесменов во всех странах нарушают законы. И это норма. Если кого-то вдруг решили прищучить, то за этим стоят более влиятельные конкуренты. Третье. Нигде нет настоящей демократии, реальной защиты прав человека, свобода. Все это красивые слова, которые власти используют для обмана населения. Четвертое. Независимости суда, свободы прессы тоже нет, всем манипулируют богатые и облеченные властью. Пятое. Все или большинство политиков и СМИ врут и коррумпированы. В российской картине мира честный суд и правомерный приговор оппозиционному лидеру в принципе невозможен. Конечно, это Макрон посадил Ле Пен. Я живу в Германии уже достаточно давно, был в разных ситуациях и видел много всего. И я знаю, что суд здесь независим от власти, а злоупотребление является достаточно редким исключением. Знаете, я, наверное, сейчас многих расстрою, но большая часть Европы не живет по русской правде. Здесь все по-другому. Не идеально, конечно, но абсолютно иначе. И суд независимый есть, и счеты сводить с помощью силовиков с конкурентами не принято, и коррупция далеко не норма, и даже есть немало успешных политиков-идеалистов. А с Марин Ле Пен произошла ординарная история. С ней, как здесь и принято, поступили по закону, просто осудили за жульничество.
Приговор Марин Ле Пен – важный сигнал, комментирует на своем канале оппозиционный публицист Майкл Наки.
Считаю, что Европа здесь подает важный пример, в первую очередь американцам. Получен сигнал, что даже самые высокопоставленные политики не должны быть выше правосудия. Конечно, вся кремлевская рать заныла о том, что это все политическое преследование, и вообще Макрон борется за власть. Но для того, чтобы сделать такое утверждение, надо каким-то образом доказать, что во Франции Макрон подчинил все суды и вообще тиран. Зная политическую ситуацию во Франции, где очень, мягко скажем, сбалансированные различные ветви власти, в том числе в результате последних выборов, которые были, сделать такое предположение достаточно проблематично. Речь идет о банальных преступлениях Ле Пен, о мутных схемах, которые, включая кремлевские деньги, известно достаточно давно. Неудивительно, что коррупционеры, особенно в Европе, вроде Урбана, так переполошились. Когда главный сторонник Путина и Трампа в Европе потеряет власть, у венгерского правосудия явно найдется к нему очень много вопросов. Думаю, вы все помните практически замок за 45 миллионов евро, который он не декларирует.
Больше всего возмущаются приговором Ле Пен прокремлевские комментаторы и пропагандисты. Конечно, с Навальным они ее не сравнивают, но о нечестной политической борьбе пишут единодушно. Ответом на этот приговор станет рост популярности национального объединения и нового лидера этой партии, пишет провластный политолог Максим Минаев на канале «Актуальные комментарии».
Интрига разразившегося во Франции политического кризиса заключается в том, что, санкционировав устранение Марин Ле Пен руками судебных властей, Елисейский дворец, возможно, расчистил дорогу куда более сильному кандидату от правого фланга. Им является официальный лидер национального объединения Жардан Бардела. Сразу после обнародования судом Парижа вердикта по Ле Пен, последний ворвался в число лидеров еще не начавшейся президентской кампании. И это несмотря на то, что официально Бардела не только не является кандидатом в президенты, но даже не объявлял о своем намерении побороться за кресло главы республики.
Этот прогноз разделяют и некоторые оппозиционные комментаторы, например, Станислав Белковский на канале Юлии Латыниной.
Может быть, так сказать, воля истории, вернее, субъекта истории в том и состоит, чтобы Марин Ле Пен с ее несколько дискредитированным брендом дала дорогу молодым, и, так сказать, сочувствие к ней после этого приговора, который многими воспринимается как несправедливый, независимо от того, является ли он справедливым, поскольку в политике действуют феномены сознания индивидуального массового, а не юридические категории. И судебное решение может иметь для политики результат, ну, прямо противоположный его юридической составляющей. Поэтому симпатии к национальному объединению только выросли после этого приговора. А поэтому в этом смысле это, я думаю, что если бы Эммануэль Макрон мог на это влиять, то ему следовало бы воспрепятствовать этому приговору. Но тем более, что Марин Ле Пен уже несколько раз участвовал в выборах и проигрывала Эммануэлю Макрону в том числе. А сейчас, сказать, ну вот, может быть, когда шахматная доска, если не перевернута, то немножечко сдвинута от центра, то, сказать, наконец, представитель национального объединения станет президентом. Во всяком случае, пока к этому делу идет, хотя два года, которые остаются до президентства, выборов во Франции, это, разумеется, огромный срок, не позволяющий делать сколько-нибудь ответственный прогноз сегодня.
Подобные прогнозы несколько противоречат обвинениям Макрона в том, что он уничтожает конкурентов, отмечает оппозиционный политолог Иван Преображенский.
Ле Пен по опросам заняла бы традиционно первое место в первом туре выборов и второе во втором, проиграв кому угодно из оппонентов. Семейные традиции тоже было и у ее отца. Стоит ультраправому выйти во второй тур, и левые объединяются с центристами, происходит общественная мобилизация. Идеальный спарринг-кандидат для любого кандидата, от левых или от макронистов. И теперь Макрон, который сам вообще не может баллотироваться в 2027 году, лишился такого удобного оппонента из-за решения суда. Это не говоря о том, что непонятно, как оставшиеся два года будет работать правительство, которое с прошлого года опирается на поддержку ультраправых в парламенте. Любители конспирологии явно не додумали что-то в истории про хитроумное давление Макрона на прокуратуру и суд, запретивший Ле Пен участвовать в выборах фактически за обман доверия избирателей.
С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы» о том, что и как нынче обсуждают в соцсетях. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
3, 2, 1, 0. Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете «Цитаты свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. На 1 апреля российские власти приготовили для жителей страны особенно недобрую шутку. В этот день начинается весенний призыв в армию. В этом году он обещает быть особенно интенсивным, поскольку власти запланировали призвать 160 тысяч человек. И избежать этого молодым мужчинам становится все труднее, пишет на своем канале адвокат Калой Ахильгов.
Планы на призыв в последние годы растут, призыв становится более жестким, органы власти выдумывают новые методы незаконного призыва. При этом обычно весенний призыв чуть менее острый, чем осенний, но расслабляться не стоит. Мы ожидаем следующие типичные нарушения. Игнорирование заболеваний, призыв студентов на последних курсах, отказ в предоставлении отсрочек по формальным основаниям, необоснованные отказы в снятии с воинского учета, игнорирование приостановления действия решения о призыве, призыв до реализации судебной защиты.
Ахильгов и его коллеги предлагают призывникам юридическую помощь. На своем канале они запустили бот, который дает правовые советы. Помогает призывникам и правозащитная организация Connection EV. Ее представляет юрист Артем Клыга. На канале Богдана Бакалейко он рассказывает, кому стоит больше всего опасаться призыва.
Из новелл, которые нас ждут, это, конечно же, исполнение старых решений о призыве. То есть в Москве опять придумали новую практику осенью 2024 года, что старые решения о призыве, которые каким-то причинам не исполнили, например, из-за того, что человек в суде его обжаловал, то они все равно остаются действительными. Раньше их отменяли как нереализованные, сейчас просто хотят дальше проводить призывные мероприятия. Но, по сути, просто сразу же отправлять парней военной части, и, скорее всего, мы увидим, что вот такой группе молодых людей будут приходить повестки сразу на отправку. А если они по ним не будут являться, то их будут, скорее всего, с полицейскими облавами задерживать. Это вот такой большой риск. Это самая сейчас уязвимая группа с точки зрения вот призыва. Поэтому им в первую очередь нужно, если они до сих пор, например, не обжаловали то осеннее решение по какой-то причине, это сделать. И если они находятся в Москве, то крайне-крайне рекомендую не оставаться физически в столице, потому что уже буквально вся столица утыкана камерами, которые в том числе распознают лица. Доступ к этим камерам есть у МВД. МВД плотно сотрудничает с военкоматами. И здесь шансы не попасть под облаву, они только в том случае, если вы дома безвылазно сидите. Например, кто-то вам приносит продукты.
О призывных нововведениях пишет оппозиционный политик Евгений Доможиров.
Электронные повестки станут официальным способом оповещения. После их получения через госуслуги выезд за границу будет запрещен. За неявку по повестке введены ограничения. Нельзя управлять автомобилем, брать кредиты, совершать сделки с недвижимостью и регистрировать ИП. Решение призывной комиссии теперь действует год. Если призывника не отправили в часть, в следующем призыве его заберут без повторных процедур. Также напомню, что расширен список профессий для альтернативной службы. Добавлены рабочие специальности, такие как садовод, швея и подсобный рабочий.
Очевидно, что российские власти учли ошибки мобилизации и решили пополнять численность войск на фронте иными способами, комментирует адвокат Иван Павлов на канале Ольги Романовой.
Я думаю, что мобилизации-то уже не будет. Ну, то есть, ее незачем проводить. Я вообще... Первая-то мобилизация была таким пробным и, мне кажется, неудачным для режима шагом. То есть, режим сам понял, там стали понимать, что они погорячились с мобилизацией. Лучше делать замануху в виде больших каких-то вознаграждений, да, и призывать всех вписываться в эту авантюру под большие деньги, за большим рублем. И здесь то, что сейчас плавненько будут увеличивать количество лиц, призываемых в военную службу, это понятно, потому что это... Бесплатная рабочая сила, да, бесплатный личный состав, за который платить не надо. Да, они не планируют его использовать в горячей точке, я имею в виду в зоне специальной военной операции, да, в Украине. Но вполне используют в Белгородской области, вполне используют тоже там по линии соприкосновения на территории России, могут задействовать, и случаев таких уже много, мы это все наблюдаем. Количество военнослужащих будут увеличивать, потому что все-таки, скажем так, бесплатная рабочая сила, она нужна.
О значимости новых рабочих рук в армии говорит и военный эксперт Давид Гендельман на канале Ходорковский Лайв.
Наличие достаточно большого числа срочников освобождает соответственное число контрактников, которых можно посылать для выполнения различных уже боевых заданий. Говоря простыми словами, если в тылу будет не хватать срочников для выполнения тех или иных тыловых задач, придется оставлять там контрактников, а они этого, разумеется, не хотят. То есть тут арифметика очень простая. В армии есть вот такое-то количество солдат, где не хватает срочников, будут использовать других.
При этом все понимают, что сегодняшний срочник с легкостью превращается в завтрашнего контрактника, пишет оппозиционный политик Эльвира Вихарева.
Где там Трамп с его перемирием? Нет его. Зато есть труба, которая, безусловно, светит не только нам всем вообще, но и вот этим вот 160 тысячам в частности. Потому что срочников, может, и не позовут штурмовать очередное украинское село. А вот контрактников, которыми эти срочники могут стать в любой момент, а их уж убедительно попросят, мы же знаем, как в армию умеют убеждать, отправят на раз.
О практике принуждения срочников к подписанию контрактов упоминает на своем канале и политолог Екатерина Шульман.
Многократно заявляется официальными лицами, что срочники не участвуют в военных действиях. Это действительно некоторый такой политический приоритет, поскольку все, что происходит со срочниками, сразу привлекает внимание, это скандал. А поэтому напрямую, скажем так, их не отправляют воевать. Но нам надо помнить, что за это время, которое мы с вами, собственно, обозреваем, у нас были сняты все ограничения на подписание контракта с Министерством обороны. И ограничения по возрасту, теперь это только 18 лет, то есть любой возраст после 18 лет. Ограничения по сроку службы, их не существует. Ограничения по образованию, их не существует. Таким образом, любой призывник может принуждаться, уговариваться, так или иначе подталкиваться к подписанию контракта. После этого он уже не срочник, а контрактник. И далее посылать его можно совершенно куда угодно. Кроме того, как вы понимаете, зона боевых действий тоже, так сказать, плавающее понятие. Те люди, которые служили срочную службу свою в Курской области, внезапно оказались в этой зоне. Сейчас в Белгородской области тоже происходит что-то непонятно что. Что именно, пусть рассказывают военные эксперты. Нам с вами важно понимать, что вот в целом ряде регионов вы можете оказаться внезапно в зоне боевых действий, совершенно того от себя не ожидая. Кроме того, вот это вот увеличение числа призывников, требуемого числа призывников в условиях их демографического недостатка приводит к тому, что даже в городах вроде Москвы, где обычно стараются народ особо не пугать и не раздражать, происходят облавы. Облавы происходят в транспорте, облавы происходят по месту учебы. Кроме того, приходят в фитнес-клубы, скажем. Если вам кажется, что там облава в гей-клубе и покладание всех физиономий в пол – это такая акция устрашения специально для альтернативных людей, то тут есть еще одна цель, и это цель поиск молодых людей призывного возраста. Вот недавно был случай, когда безо всяких гей-клубов просто в фитнес-клуб тоже пришли точно так же, искали, кого бы призвать.
На днях действительно распространилась новость об облаве в московском фитнес-клубе, где у всех мужчин проверили документы, чтобы выяснить, не уклоняются ли они от армии. Это явно что-то новое, пишет политолог Абаз Галямов.
Раньше Москву вообще старались не трогать, и тем более это касалось таких статусных социальных групп, представители которых ходят в фитнес-клубы. Считалось, что с них шерсти мало, а визгу много. Что-то изменилось. Видимо, с остальной стороны все, что можно было состричь, состригли, и теперь кроме москвичей никого не осталось.
Ничего нового нет, разве что в том, что Россия требует от своих граждан умирать за Родину, комментирует на своем канале публицист Александр Невзоров.
В Российской Федерации смерть – это не трагедия, а кирпичик величия. На глобусе сложно было бы найти второе такое государство, которое было бы практически целиком сделано только из смерти, и у которого главным парфюмом была бы трупная вонь. Оккупации и геноциды – это ее единственное амплуа и предназначение, что, впрочем, хорошо известно. Именно этим, корявенько и бездарно, но она занималась последние века. Впрочем, воевать она тоже не умеет, но война – это то, что хоть как-то у России все-таки получается. Ну и расходным материалом на эти неведомые бредовые цели бредовых войн, расходным материалом служит абсолютно любой обитатель Российской Федерации. Ну а все остальное в России допустимо лишь в той степени, в какой оно прямо или косвенно работает на смерть, либо ее обслуживает. Дело в том, что Путин объявил самый массовый призыв в армию за последние десятилетия. И со сборных пунктов в части начнут отправлять уже 10 апреля. Обещание Путина того, что срочники не окажутся на фронте, ну, все эти обещания стоят не больше, чем любые другие обещания Путина, то есть абсолютно ничего. И это резкое увеличение поголовья весеннего призыва имеет очень простое объяснение. Кремль уже, в общем, не стесняется и устами своих идеологов оглашает, что впереди у России несколько десятков лет войн.
Это были цитаты «Свободы» и Аля Пономарева. Я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. До скорой встречи!